Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы – два молодые менчуки, яких обвинувачивали у знищения памятных крыжов в Куропатах, трапили под амнистию. У прокуратуры Беларуси до гэтульня вырешили ці продолжать расследование справы Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Тем часом Миколай Утухович голодает 47-й день. Подчас своего старшиневства у Евразвязи, якое почнется с 1 липня, Швеция будет надавать великую увагу дочинениям Беларуси и Европейского Звязу. Про гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч, вітаю вас. Самолет компании Air France, пошук якого протягивается, правдоподобно потерпел катастрофу над Атлантичным океаном. Как поведомила компания Air France, самолет летел про штормовую зону и послал сигнал об сбое электричности. Компания выказывает версию, что у самолет могла потрапить маланка. На борте самолета, який летел з Рио-де-Жанейро у Париж было 228 человек. Больше из них были бразильцы, каля 40 человек французы. Найбуйнейший вытворца автомобиля у США компания General Motors подала сегодня заявку на ахову перед кредиторами, починаючи тем самым процесс банкротства, наибольший у американской промысловой истории. Маёмасть компании оценивается на 82 миллиарды долларов, долги складают 172 миллиарды. Компания плануе скоротить тратину працоўных ресурсов, каб выжить. Казахстан обвинуватил былого керовника державной фирмы по перепрацовке урану «КазАтомпром» за раскрадание ядерного палива на миллиарды долларов. Сродки переводились у контролеванной им замежной компании. Службы безпеки арештовали Мухтара Джакишева, якому 45 годов, и он не признает, что допустил порушение. Прапрэзідэнцкая партыя «Адзінства», якая падтрымлівае Эдуарда Какойты, выйграла парламенцкія выбары ў паўдзённай Асетыі. Еўрапейскі звяз, у якім зараз старшынёй Чэхія, назваў выбары нелегітымнымі. Выбары асудзіла і Грузія, якая настойвае, што паўдзённая Асетыя з'яўляецца часткай яе тэрыторыі. Паўдзённая Асетыя абвясціла пра сваю незалежнасць летась у жніўні пасля пяцідзённай вайны паміж Расіяй і Грузіяй. З таго часу толькі Расія і Нікарагуа прызналі яе незалежнасць. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Куропатах, трапілі пад амністыю. 27 мая Павлу Астрейку і Вадзіму Шышко было выстаўлена абвінавачэнне па частцы другой артыкулу 339 крымінальнага кодэксу «Злоснае хуліганства», якая прадугледжвае арышт на тэрмін ад 3 да 6 месяцаў або абмежаванне волі на тэрмін да 5 гадоў або пазбаўленне волі на тэрмін ад 1 да 6 гадоў. Але праз 3 дні пракуратура Менскага району прыняла пастанову про амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства маладыя людзі былі непаўналетнія, расказвае Іна Студзінская.
Паведамленне пра тое, што юнакі трапілі пад амністыю, выклікала неадназначную рэакцыю ў грамадстве. З аднаго боку, былі спадзевы, звязаныя з тым, што ўпершыню за многія гады следства прад'явіла абвінавачанне канкрэтным асобам, якія падазраюцца ва ўчыненні актаў вандалізму ў Куропатах, і тыя будуць пакараныя. З другога боку, некаторыя людзі перакананыя, што падлеткі не самі наважыліся на такі ўчынак, а за імі стаялі дарослыя. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал выказаў такое меркаванне.
Ніхто не чакаў справядлівасці ад несправядлівага антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства, такіх ілюзіяў не было. У мяне, у маіх калегаў прынамсі. Што да гэтых двух вандалаў і астатніх злачынцаў, якія творыць свае гнюсныя злачынныя справы ў Куропатах, то нехай яны на гэтай амністыі не разлічваюць. Адзіны спосаб спосаб, яким яны могуць забяспечыць сябе спакойнае жыццё ў будучыні, поўны расповед таго, хто пасылае іх, якія структуры, якія людзі, хто ўсё гэта тварыў, хто іх туды пасылаў.
Абаронцы курапатаў не жадаюць помсціць падлеткам, не чакаюць жорсткага пакарання і расправы. Яны жадаюць, каб зламыснікі ўсвядомілі, што яны рабілі, каб раскаяліся. Сябра КХП БНФ Алесь Чахольскі кажа:
«Я ім дарую, але ў іх не было пакаяння. Усё ж такі трэба ім схадзіць у храм, пакаяцца, прыйсці да тых жа крыжоў, стаць на калені, памаліцца разам са сваімі бацькамі, таму што я бачыў паводзіны бацькоў у міліцыі, так што бы я раю і бацькам туды прыйсці. Акрамя гэтага, праваахоўныя органы павінны былі правесці ў школах, у мікрараёне, які блізка каля гэтага Курапат, тлумачальную працу. Што гэта за месца? Хто там расстраляны? Нельга хадзіць і гадзіць на магілах сваіх продкаў. Гэта не наша, не беларуская традыцыя, не беларуская культура. Беларускай традыцыі заўсёды павага да магілаў сваіх продкаў».
Мая Кляшторная, дачка расстралянага ў Карапатах паэта Тодара Кляшторнага, перакананая, што падлеткі не самі на гэта адважыліся. За імі стаялі дарослыя, вопытныя людзі, а моладзь проста падставілі. І яна верыць, што для іх гэта таксама будзе урокам.
«Я думаю, што гэтыя непаўнагадовыя, яны таксама абрілі нейкі опыт. Я заўсёды спадзяюся, што моладзь можна павернуць тварам да ісціны. Добра, што іх затрымалі, што судовая справа прайшла. Перед кімсьці яны на пачатку героямі былі, а потым задумываюцца і самі мяняюць свой шлях і увогуле і погляды. У мяне вера ў тое, што душы ўсё-такі, калі яны прайшлі гэты шлях, гэта ж пекла прайсці, на скамне падсудзімых быць. Я думаю, што пасля гэтага іх душы прасветлілі. Спадзяюся на гэта».
Дарэчы, цяпер па фактах вандалізму ў Курапатах расследуюцца яшчэ дзве крымінальныя справы.
Расказвала Гіна Студзінская. Я нагадаю, што Павел Астрэйка і Вадзім Шышко былі затрыманыя ў студзені сёлета актывістамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і перададзены міліцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Мінск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Мінскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Мінску палітолег Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолег Марцін Шон.
Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіннай часткі нашай праграмы. У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБС ў Мінску Ганса Йохена Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае, расказвае Алег Груздзіловіч.
Сёння ў прокуратуры Беларусі павінны былі вырашыць, ці працягваць расследаванне справы супраць трох жыхароў Вакавыску і як быць далей з фігурантамі справы Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам, вызваляць пад падпіску аб нявыездзе ці па-ранейшаму трымаць за кратамі. Як паведаміў кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў, рашэнне яшчэ не прынятае.
Нічога пока новага не можна вырашаць, напэўна.
Кіраўнік прэсавай службы міністэрства ўнутраных справ Светлана Бароўская, якая на мінулым тыдні казала, што па звестках аб здароўі Мікалая Аўтуховіча варта звяртацца да яе ў панядзелак 1 чэрвеня, таксама ніякай інфармацыі не паведаміла.
Нічога не вядома, і я сейчас очень сильно занята, у меня ідзе совещанне па совершенно другому событию завтрашнему.
Мікалай Аўтуховіч галадуе 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБС ў Мінску Ганса Йохана Шмітта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як здавальняючае. З мінулай пятніцы з Мікалаем Аўтуховічам ніхто не сустракаўся. Адвакат Павел Сапілка кажа, што спачатку яму трэба даведацца ў следчага пра перспектывы следства.
Не былі ў яго сёння?
Нет, я хачу сначала уточніць падзел.
Следчы Віталь Кухарчык, які вядзе справу Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць з журналістамі. Сваякі Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі кажуць, што ў справе няма зрухаў і не выключаюць, што да аднаго абвінавачання могуць далучыць іншыя, адносна гранатамёту, які нібыта знайшлі ў Вакавыску. Аднак пэўнасці наконт гэтага эпізоду ні ў кога няма. Дачка Уладзіміра Асіпенкі Людміла атрымала атрымала ліст ад бацькі, напісаны ўжо пасля таго, як у следчым ізалятары адбылося іх спатканне. Паводле Людмілы, настрой у бацькі значна палепшыўся.
Мы хадзілі всей нашай большой сям'ёй, і он не ожидал, што нас всех пропустят. Надежда у него осталась, і он, как это сказать, стремление быстрее выйти оттуда, ну, увидев нас. Какими методами будем пытаться что-то сделать.
Між тым сваякам Юрыя Лявонава спатканняў не дазвалялі. Нагадаю, Юрый Лявонаў працаваў намеснікам дырэктара ваўкавыскай фірмы «Ніка Транс», якую узначальваў Мікалай Аўтуховіч. У 2004 годзе Лявонаў быў асуджаны разам з Аўтуховічам нібыта за ухіленне ад падаткаў. Падпалкоўнік у адстаўцы Владзімір Асіпенка ў той час працаваў у падатковай інспекцыі ваўкавыску і публічна выказаўся ў падтрымку Аўтуховіча і Лявонава.
Расказваў Олег Груздзіловіч, я дадам, што на гэты раз Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падпале дома міліцыянтаў у 2005 годзе. Між тым за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку падазраюць у садзеянні Аўтуховічу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і Еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. Адказваючы на пытанне свабоды, ён сказаў, што цяпер трэба развіваць ініцыятыву «Усходняе партнерства». На прэсавай канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Стэфан Эріксон на ўсе пытанні журналістаў адказваў па-беларуску. І што адметна, нават карэспандэнты дзяржаўных выданняў, улічваючы гэту акалічнасць, звярталіся да яго на беларускай мове. Амбасадар адзначыў, што на саміце ў Празе ініцыятыва Еўразвязу «Усходняе партнерства» ўзяла добры старт.
Што датычыцца Беларусі, я магу казаць, што мы будзем прыдаваць большую ўвагу менавіта адносінам Еўрапейскага саюза з Беларусію. І сапраўды, вот зараз ініцыятыва «Усходняе партнерства» ўжо стала праграмай, можна казаць, было зацверджана сустрэчы на саміце ў Празе ў пачатку траўні. Зараз мы будзем разам, натуральна, разам з усімі краінамі-сябрамі Еўрапейскага саюза і разам Еўрапейскай камісіі будзем імкнуцца рабіць так, каб сапраўды вот гэты добры пачатак, які там быў заложан, каб след за ім таксама вот нейкія рэальныя дзеянні на карысць, так сказаць, Беларусі і на карысць Еўразвязі былі развіты.
Палітолаг Дзяніс Мілянцоў не лічыць, што з пачаткам старшынства Швецыі ў Еўразвязі адбудуцца кардынальныя змены ў дачыненнях паміж Еўрапейскай супольнасцю і Беларусю. Але пэўныя акцэнты з'явяцца, цвердзіць палітолаг.
Рэчышча адносінаў зададзенае, рамка зададзенае, гэта ўсходняе партнёрства, і далейшыя адносіны з Беларусю развязаны будуць развівацца менавіта вось у гэтай рамцы. Чым ўсходняе партнёрства будзе напоўнена, гэта яшчэ вялікае пытанне, гэта залежыць як ад самога Еўрапейскага саюза, як ён будзе вылучаць грошы і якія праекты ён перш-наперш распачне, так і ад беларускага боку, а як беларускія ўлады будуць ісці на супрацоўніцтва і якія праекты яны гатовыя будуць распачаць вось перш-наперш. Іншая справа, што Швецыя, так, гэта ініцыятар ўсходняга партнёрства, але, як мне бачыцца, Швецыя больш прынцыпова выступае што да захавання павагі правоў чалавека ў Беларусі, то бок я мяркую, што шведскае прэзідэнцтва будзе трошку больш жорстка размаўляць з афіцыйным Мінскам, ось што да выканання павагі правоў чалавека і што да абумоўленасці разнастайных крокаў між ўсходняга партнёрства.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што АГП ўжо пачала працаваць са шведамі, не чакаючы 1 ліпеня.
Мы праводзілі ўжо перамовы на тое, каб выкарыстаць гэты час для таго, каб было выразнае ўяўленне, якія інструменты будуць па рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства». Гэта вельмі важна, каб не ствараць нешта на шкалт папярэдніх неудалых праграм Еўрапейскага звяза, калі патрэбна было ўзгадняць усе праграмы у прадстаўнікоў беларускіх улад.
Говорив лідер АГП Анатолій Лябецький. Я нагадаю слухачам, що коли країни-партнери наблизять своє законодавство до законодавства Євразв'язу і виконують некоторые інші умови, вони тримають зону свободного гандлю і безвізовий режим з Євразв'язом. Але заключатися домови об безвізовому режимі будуть особно з кожною країною. У підписаній у Празі декларації говориться, що це не близька перспектива. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Два молоді менчуки, яких обвинувачували у знищенні пам'ятних крижов у Карпатах, трапили під амністію. У прокуратурі Білорусі дагетуль не вирішили, чи продовжать розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осіпенки. Тим часом Миколай Автухович голодає за кратами 47-й день. У перший день тидньової кампанії «За здорову сім'ю», якою ладять сябри Аргкомітету для створення БХД, міліціянти затримали за розтяжку супраць абортів трьох чоловік. Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю керівникам ведучих російських медіїв. Під час свого старшинівства у Євразв'язі, яке почнеться з 1 липня, Швеція буде надавати велику увагу дочиненням Білорусі і Європейського зв'язу. Про це заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол цієї країни у Білорусі Стефан Еріксон. У перший день тидньової кампанії «За здорову сім'ю», якою ладять сябри Аргкомітету для створення білоруської християнської демократії, міліціянти затримали за розтяжку супраць абортів трьох чоловік. У затриманих активістів взяли письмове тлумачення, відбитки пальців і відпустили. Тягом тидня у 40 городах Білорусі удельники кампанії будуть вивішувати розтяжки, ладять пікети і перформанси, розказує Любов Луньова.
Супрацовники Служби безпеки Олександра Лукашенки затримали лідера молодих християнських демократів Любов Каменєву, активістів Аргкомітету для створення білоруської християнської демократії Дмитра Тамковича і неповнолітню Ірину Губську. У той момент, коли молоді люди спробували вивісити розтяжку на проспекті Переможців. Говорить Любов Каменєва.
Ми спробували вивісити розтяжку, на якій було написано «Дякую Богу, твоя мать не зробила аборт». У цей момент до нас підійшов чоловік у цивільному. Він показав нам свої документи, у яких було написано, що він супрацовник Служби безпеки президента. Він визвав супрацовників ДАІ, і вони відвезли нас в міліцію. У міліції у нас взяли тлумачення і відбитки пальців. Ми казали, що хочемо звернути увагу громадства до проблеми аборту.
Дмитр Тамкович так само здавав відбитки пальців у міліції. Ён повідомив, що не ведав про те, що менавіта проспектом Переможців повинен був проїхати кортеж Олександра Лукашенки праз некалькі хвилинов після того, як над ним мелася з'явиться розтяжка.
Підійшов чоловік. Відать, він подумав, що на цій розтяжці є некий образ Олександра Лукашенка. Максима... Міліціянти так само подумали, що там ніка образа Лукашенки. Ми розтлумачили міліціянтам, що ця розтяжка була у межах кампанії супроти абортів. У нас брали відбитки пальців.
Тидньову кампанію «Моцна сім'я, моцна Білорусь» розпочали у День оборони дітей активісти Білоруської християнської демократії. Сустаршиня Аргкомітету БХД Павел Сіверинець повідомив, що ідею проведення кампанії підказали лічби статистики.
Тисячі зареєстрованих шлюбів у нас розвалюється 721. У нас 30% мужчин мають алкогольну залежність, подадених Всесвітньої організації охови здоров'я. У нас у Білорусі проводиться каля 60 тисяч абортів. Штогод і одно з перших місць у світі по самогубствах. Цього там ми зв'язуємо з бездуховістю, яка розбурає сім'ю. Держава мало що робить для того, щоб цю ситуацію стримати.
Серія акцій у рамках кампанії «Моцна сім'я, моцна Білорусь» пройде у 40 городах країни. Активісти БХД будуть ладити пікети, прогляди фільмів, перформанси, міжконфесійні конференції і творчі конкурси.
Розказувала Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свобода. 4 червня 1989 року у комуністичній Польщі відбулися частково демократичні парламентські вибори. Велика підтримка на виборах для кандидатів опозиційного профсоюзу «Солідарність» привела до сформування першого некомуністичного уряду у Народній Польщі і до мирного переходу від комуністичної системи до демократичної. У ширшому контексті польські вибори фактично інаугурували інаугурували імклівий розпад комунізму в країнах так званого соціалістичного лягеру. Тепер побач со мною у студії мій колега Ян Максимюк. Ян, ви були удільником тих пам'ятних виборів у Польщі. Не тільки як виборщик, але й як і організатор Білоруського виборчого комітету. Гэты комітет виставив на виборах двох незалежних білоруських кандидатів. Скажіть, яким чином комуністичний урад дозволив демократичні вибори?
У 1986 році режим генерала Войцеха Ярузельського, який у снежні 81-го увів воєнне становище і зняволив кілька тисяч лідерів і членів незалежного профсоюзу «Солідарність», почав поступово звільняти політичних в'язнів. Гэта відбувалося на тлі політичної ізоляції ураду Ярузельського на Заході, ну і щораз горшої економічної ситуації в Україні, якою балюча даймали економічні санкції, особливо американські. У 1988 годзе Польшчу захліснулі дзве магутныя хвалі страйкаў – веснавая і летняя. Пад канец жніўня таго году у тэлебачанні выступіў міністр унутраных справаў генерал Чэслаў Кішчак і запрапанаваў салідарнасці перамовы. 5 дзён пазней Кішчак спаткаўся з Валэнсам. Страйкі закончыліся наступнага дня.
Ян, значыць, камуністы самі захацелі дамовіцца з салідарнасцю?
Дакладна так. У іх, відаць, не заставалася іншага выйсця. Трэба было ратаваць краіну ад хаосу. Перамовы, вядомыя ў найноўшай польскай гісторыі як перамовы за круглым сталом, пачаліся 6 лютага 89 году. За адмыслова абсталяваным круглым сталом засела 56 перамоўнікаў. Салідарнасць, якая мела 20 перамоўнікаў, прадстаўлялі між іншым Лех Валэнса, Браніслаў Герэмек, Тадэуш Мазавецкі, Адам Міхнік. А ўрадавы бок, акрамя генерала Кішчака, прадстаўлялі Аляксандр Кваснеўскі і Лешэк Мілер, якія потым стварылі сацыял-дэмакратычную партыю і адыгралі вельмі важную ролю ў працэсе польскай палітычнай трансфармацыі.
Ян, дык якія былі найважнейшыя пастановы таго круглага стала?
Было іх некалькі. Па-першае, бакі дамовіліся аб стварэнні двухпалатнага парламенту. Акрамя сейму, якім традыцыйна было 460 дэпутатаў, меў вернуцца ў палітычную традыцыю краіны сенат са 100 мандатамі. Па-другое, бакі пагадзіліся на часткова-дэмакратычныя выбары ў сейм, у якіх 65% мандатаў было гарантавана кіроўнай польскай аб'яднанай рабочай партыі і яе саюзнікам, а 35% непартыйным кандыдатам. Выбары ў сенат мелі быць зусім свабоднымі. Да таго круглы стол увёў пасаду прэзідэнта, якога мелі супольна выбіраць сейм і сенат на 5-гадовы тэрмін. Ну і прадстаўнікі салідарнасці настоялі на ўвядзенні зменаў у закон аб асацыяцыях, якія дазвалялі прафсаюзу зноў зарэгістравацца. Ну а самыя выбары былі прызначаныя на нядзелю 4 чэрвеня 1989 году.
Дякую, Ян. Скажу для слухачоў, што на гэтым тыдні ў чатырох кароткіх аглядах мы прыгадваем найважнейшыя падзеі 1989 году ў Польшчы. Заўтра Ян Максімюк раскажа пра вынікі тых выбараў. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну летнюю змену ў нашым эфіры.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння міжнародны дзень абароны дзяцей. Ён быў заснаваны 60 гадоў таму рашэннем сесіі Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын. Карэспандэнты свабоды сёння пацікавіліся праблемамі шматдзетных сем'яў, у тым ліку тых, дзе выхоўваюць прыёмных дзяцей. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. На Магілёўшчыне каля 6 тысяч шматдзетных сем'яў атрымліваюць адрасную грашовую дапамогу. Ці адчувальная гэтая дапамога ў сямейных бюджэтах? Адказ на гэтае пытанне шукаў карэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў.
Вясковая жыхарка з Бялыніцкага раёну спадарня Таццяна гадуе 1-3 непаўналетніх дзяцей. Дзяржава выплачвае ёй штомесяц дапамогу ў 210 тысяч рублёў. Сама маці беспрацоўная, бо бібліятэку, дзе яна працавала, зачынілі. Іншай працы для яе пакуль не знайшлося.
Не ребёнку купіць сапогі, они стоят 80 тысяч, то можна говорить о этой помощи. И где-то 100 тысяч мне надо заплатить коммунальных услуг. Было время, когда квартира, газ, свет, нам можно было платить 50%. Сейчас, на данный момент, я плачу 100%.
У комитете по праце, занятости и социальной допомозе Могилевского облвыконкаму поведомили, что на допомогу державы могут претендовать только те шмадетные семьи, у яких доходы не превышают минимальный прожитковый минимум – 243 тысячи 570 рублей. А на что еще могут различивать эти семьи, пытаюсь у супрацовницы комитету.
Для многодетных семей есть льготные кредиты.
Семья бобруйского политика Олеся Чигиря так само лечится шматдетной. Олеся и огонная жонка Дана гадуют трех детей. Обои не мают сталой працы. Опального у бобруйску политика и огонную жонку никто официально на працу брать не хочет. Материальной допомоги от державы яны не отрымливают.
Нормального семейного подтримка такая хорошая и не потребна. Потребна допомога у инших вещах. У оздоровлений, эдукации. Те гроши, что какие выделяются, это смешно просто.
Кажа Дана Чигир.
Баранайчы. У Баранайцким районе державные органы фиксуют снижение колькости шматдетных семьев. Коли еще 5 годов тому таких наличивалось амаль 500, то теперь на 100 менее. Шмат у чем это связано с погашением экономичного становища, рассказывает журналист Анатоль Круговец.
У семьи доцента Баранайского державного университета Евгена Малиновского 7 детей. Говорит батька.
Нам ніякой допомоги ні з боку держави, ні з боку там університету предприємства, де ми працюємо обидва з жінкою на полтори ставки. Ніхто нам ніколи не пропонував і ніхто не допомагав.
Скардиться на долю шматдітної маті на селі Алена Казак.
Нікого ніде ніколи не капелечка. Вона що за землю не платить. 2 рази отримала адресну допомогу, де осталася без дітки, 50% дітки отримує. Да вот они мне 200 тысяч помощи дали, а за эти 200 тысяч мне детских врезали. 1 000 000 больше детских потирала. И они мудрее забирают, больше отдают этим семьям.
Доводить Алена Казак. Виконавца обов'язка у директора територіального центру обслуговування Барановицького району Ганна Іванова признає, що тепер в умовах фінансового кризису шматдітні сім'ї мають потребу у додатковій допомозі. Але, со словом чиновницы, у мясцовой улады нема на гэта сродков.
Многодетных семей у нас 397. В них проживает 1338 детей. Помощь у нас какая была, такая осталась.
Сморгонь. У Сморгонском районе на Городинщине теперь 137 детей, якія выховываются у дитячих домах, приемных и опекунских семьях. О проблемах одной из них расповедая Михаил Корневич.
Алена и Миколай Новиковы уже 7 год у двоих утримливают дитячий дом семейного типу. Семья Новиковых взяла до себя у хату первых деток еще в 97 году. Зараз деток треба накировать на отпочинок. Некоторым из них пощастить поехать на оздоровление в Италию. Иншим у отделе эдукации райвыконкаму пропонуют путевки в разные оздоровленчие лагеры. Новиковы звернулись в района, как их деток усих разом накировали у оздоровленчие лагеры на 56 дён.
На первую, вторую, третью смену дают платные путевки. На четвертую смену дается бесплатная путевка. Но обязательно надо первую там смену, вторую или третью платную съезжать. Тогда дадут бесплатную. Если не поедешь на платную, значит бесплатную ты тоже не получишь.
Сморгонские чиновники заупартились и на этот раз. Мовляв, на такой термин у нас путевок нема. Кажет супрацовница РАНА Галина Маченя.
В республике у нас нет такого лагеря и нет такого, скажем, способа отдыха детей, где бы без перерыва дети находились 56 дней.
Новиковым пропонуют на этот термин передать детей у иншие семьи, которые в этот период сами не будут отпочивать. Спадар Новиков на это отказывает, что в Италию берут чужих детей и могут тримать 56 дней, а в Беларуси это вырешить немогчимо. На агул спадар Новиков покривженный на чиновников, и он рассказывает, что про лёс его семьи писали в центральных газетах, але, мовляв, от самого початку, замест допомоги з РАНА, он отримливая одни отписки и отмовы.
Как говорится, а мы же уже детский дом, мы не просто многодетная семья. Обозвали по-другому, а как не было ничего, так и нема. Были бедные, так и остались бедными.
Гэта былі паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёнаў. Я дадам, што сур'ёзнай праблемай для Беларусі з'яўляецца сацыяльнае сіроцтва. У мінулым годзе агульная колькасць дзяцей, якія выхоўваюцца ў дзяржаўных інтэрнатах, перавышала 22 тысячы. Беларусь адзін з лідараў у Еўропе па колькасці падлеткаў, якія пабывалі за кратамі. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Молодым людям очень много чего хочется и немного получают в жизни, поэтому пытаются восполнить то, чего нету.
Молодежь смотрит вокруг, вот этот крутой поехал, этот поехал крутой, им тоже хочется. Кто у нас богатые люди? В основном бандиты все.
Родители не всегда могут дать денег на тетрадь, которые хочется. Очень много игровых автоматов, клубов, куда можно потратить эти деньги. Ну, также еще со сверстниками иногда хочется просто попробовать, что это такое. Ну и смотрят различные фильмы, потому что очень много показывается, что это все остается безнаказанным.
А не того лидера они выбирают. В тюрьму, во-первых, по двух причинам впадают. Первое, это, собственно, их вина, преступление, которое они совершили, кражу, там, взлом, нападение. А вторая, это политические преступления, как у нас говорят.
Нет досуга для молодых людей. Когда было комсомол, то много было хорошего. А теперь молодые люди, они собираются, пьют пиво, курят, матерщинят.
Влияние западной культуры, вот это видео распространено. И второе, открытость пива. А алкоголь это уже, так сказать, снимает контроль.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі адразу пасля выпуску навінаў «Пражскі акцэнт» пра беларуска-расійскія дачыненні.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску палова дзевятай. У пражскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Спачатку беларускія паведамленні. Супрацоўнікі службы бяспекі затрымалі лідара маладых хрысціянскіх дэмакратаў Любоў Каменеву, а таксама актывістаў Змітра Тамковіча і Ірыну Губскую, калі яны спрабавалі вывесіць расцяжку супраць абортаў на праспекце Пераможцаў у Менску. Акцыя была прымеркаваная да міжнароднага дня абароны дзяцей. На плакаце было напісанае: «Дзякуй Богу і тваёй маме, што яна не зрабіла аборт». У затрыманых актывістаў узялі пісьмовае тлумачэнне, адбіткі пальцаў і адпусцілі. Два маладыя мінчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. Пракуратура Менскага раёна ўзяла пад увагу тое, што падчас учынення злачынства маладыя людзі былі непаўналетнія. Сёння папулярнае нарвежскае выданне «Dagbladet» пачало друкаваць інтэрв'ю бацькі Аляксандра Рыбака, пераможцы конкурсу «Еўрабачанне», які нядаўна пабываў у Беларусі. Скрыпач Ігар Рыбак расказвае пра сапраўдныя прычыны, у выніку якіх ён вырашыў застацца ў Нарвегіі, пра тое, як прымалася гэтае рашэнне і як сябры нарвежцы хавалі яго ад агента КДБ ў сябе дома. Пераклад артыкулу можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз міжнароднае паведамленне. Самалёт кампаніі Air France, пошук якога працягваецца, праўдападобна пацярпеў катастрофу над Атлантычным акіянам. Як паведаміла кампанія Air France, самалёт ляцеў праз штармавую зону і паслаў сігнал пра збоі ў электрычнасці. Кампанія выказвае версію, што ў самалёт магла патрапіць маланка. На борце самалёта, які ляцеў з Рыа-де-Жанейра ў Парыж, было 228 чалавек. Большасць з іх былі бразільцы, каля 40 чалавек – французы. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін заявіў, што захаванне нямецкай аўтамабільнай кампаніі «Опель» дапаможа і расійскай аўтамабільнай індустрыі. На працягу выхадных канадскі кансорцыум «Магна» і расійскі «Сбербанк» дамовіліся захаваць «Опель» як сваю партнерскую кампанію. Расійская кампанія «ГАЗ» заявіла, што калі кансорцыум, партнерам якога «ГАЗ» таксама з'яўляецца, прыме адпаведнае рашэнне, завод будзе гатовы выпускаць аўтамабілі «Опель» праз 6-9 месяцаў. Сёння ж найбуйнейшы вытворца аўтамабіляў у ЗША кампанія General Motors афіцыйна пачала працэс банкруцтва. Расія звярнулася да Туркменістану з просьбай перагледзець умовы сумесных газавых кантрактаў. На хвалях Радыё Свабода гучалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Пражскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гісторик Мікола Єрмаловіч доводив, що Літва – це славянське племя, яке жило в Панямонні. Літовські історики не сумніваються у його балтським походженні. А тим часом з'явилася і третя версія.
Я прийшов до висновки, що Літва – це не племя, це був такий боярський стан. Який ми відаємо? Це казаки, це яничари, це мамілюки, це самураї. На кшталт такого ж соціального згуртування була і Літва.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз праський акцент. Чому після долучення Білорусі до усходнього партнерства Москва у дочиненнях з Мінськом почала вживати пугу, а не пернік? Які варіанти діяння у відказ має керівництво Білорусі? Над гэтымі питаннями разважають з Мінську політолог Андрій Ляхович, з Москви аналітик Віталь Портніков, з Берліну політолог Мартін Шон. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Головной сенсацией визита в Беларусь российской урадовой делегации на чале с премьером Владимиром Путиным стало то, что отбылось в кулюарах менских сустречев. Ну, по меньшей мере, публичная сенсация была миновита в этом. Про что говорили 3 часа Лукашенко с Путиным, неведомо. А вот министр финансов России Алексей Кудрин гутурцы с журналистами не выбирал выразов. Мало того, что, по воле его, Россия откладает предоставление Беларуси опошней транши кредиту у 500 миллионов долларов. Але Кудрин так само заявил, что до конца этого, до початку наступного года, Беларусь может на агул стать неплатежоздольной державой. И он расповел, что в первом квартале года Беларусь на поддержку курсу потратила 2 миллиарда долларов. Это тратина золотовалютных резервов. И что, коли справа пойдет такими темпами, то на приконце третьего квартала валюты у Беларуси просто не застанется. Российский министр, варто сказать, фактично повторил то, что в эфире «Свободы» шмат разов казали белорусские незалежные экономисты. И до того же еще и Кудрин, и Путин довольно жестко откинули просьбы по требованию белорусского боку заховать ранейший режим доступа белорусских товаров на российский рынок. Так вот, что это все означает? Ну, российское керавництво только зараз открылись в очи на сутность экономичной политики Минску. Ти кризис примусил российское керавництво ставиться до российских ресурсов больше обачливо. Ти это просто такое ушчуванне, попередження. В чем тут справа, Андрей, как вы лечите?
Я лечу, что этот визит Путина укладывается в великую геополитичную гульню России, якая она починает зараз. Справа тим, я думаю, що Росії потрібний білоруський Белтрансгаз. І справжні перемови тягом 3 годин ушли не об женщинах и футболе, а шли именно об Белтрансгазе. Россия отсочила заявы наместника министра экономики тура об немогчимости по делу акций 50 на 50. Отреагировала на заяву Лукашенко об том, что каждый инвестор, который приходит в Беларусь, обовязково повинен выполнять шерок умовов, тымнику и Газпром, сказал Лукашенко. И Россия хочет, правда, удокладнить это пытание. По-другое, то, что Россия бачит, что зараз у Беларуси, правда, могут быть экономичные стяжкости. И то, что Кудрин заявил о том, что у нас уже в третьем, при конце третьего квартала не будет золотовалютных резервов, это значит, что уже при конце третьего квартала Беларусь может быть банкрутом, коли она не отримает мощных кредитов, то Россия может поставить питание продажу контрольного пакета акций Белтрансгазу худшей и улучшающей это умовой предоставления додатковых кредитов и подтримания Беларуси про систему держзакупок и так далее. В угле можно поглядеть, что то, что сегодня так само заявилась информация об том, что размовляли Путин и Лукашенко, и отрымливается, что российцы гуляли у доброго и кепского полицейского. Путин был таким добрым полицейским, и он сказал, что Россия протягнет подтримливать Беларусь кредитами, и что Россия за учеты подставит плечо Беларуси. При этом Путин сказал, что вот Кудрин такой либеральный министр, тому он огучивает свои либеральные идеи. Але цалком откидать то, что сказал Кудрин, нельзя. Фактично Кудрин сказал то, что хотела сказать Россия или просто не хотела сказать устами Путина. В том, что ей сапраўды подчас этого кризису текавить отповедные кроки Беларуси на шлюху продажу контрольных пакетов акций у предприемства, тем лику в первую чергу Белтрансгазу. Чому питання Белтрансгазу є ще з'являється більш актуальним для Росії? Тому що гэта частка так само і російсько-українських відносин. У 2017 році вигасає термін оренди Севастополю як бази. І гэта значить, що до 2017 року Росія повинна вирішити це питання, щоб флот залишився в Севастополі. Росії потрібні вагари тиску на Україну. Самий важливий вагар тиску на Україну – це поставки газу. А зможе вона це зробити тільки тоді, коли вона отримає можливість праз іншыя маршруты паставляць газ у Европу. І таму зараз ідзе спаборніцтва за Белтрансгаз.
Ну, вось ўжо Андрэй закрануў тэму адносінаў з Украінай, і вось у мяне пытанне ў Москву расійска-украінскаму журналісту Віталію Портнікову. Віталь, а якая ваша трактоўка вось гэтага дэмаршу Кудрына, гэтага залагоджвання дэмарша Кудрына Владзімірам Пуціным? З чаго прагучалі такія заявы?
Мне кажется, что говорить о том, что можно как-то разделить Алексея Кудрина и Владимира Путина, это было бы неосмотрительно, потому что понятно, что Алексей Кудрин – это человек Владимира Путина, это фигура, которая вообще находится во главе российского финансового ведомства исключительно благодаря премьер-министру Российской Федерации. Другие российские руководители делают все возможное, чтобы от господина Кудрина избавиться. И тут можно привести людей, которые занимают высшие государственные посты в России. Поэтому министр финансов не делает ничего, не согласовал свои действия, уж тем более публичные заявления, с премьер-министром Российской Федерации. Кудрин – это и есть Путин. Кудрин сказал то, что Путин сказал господину Лукашенко во время кулуарных их беседы. Это была достаточно жесткая, насколько я понимаю, беседа без всяких там околичностей. А вот теперь возникает вопрос, почему она была жесткая. Потому что Россия, безусловно, Белоруссия раздражена. И это раздражение связано с целым рядом обстоятельств, оно не новое, но сейчас к нему прибавился новый фактор. Этот фактор маневрирования Александра Лукашенко. Собственно, опять-таки, это, в общем-то, не новость. Господин Лукашенко старался маневрировать и ранее. Но сейчас эти его маневры получили сдержанное одобрение Запада. Я имею в виду саммит «Восточное партнерство». Если мы уже говорим о цитатах, то мы не должны забывать о цитате, которая прозвучала из уст президента Российской Федерации Дмитрия Медведева во время саммита России и Евросоюз в Хабаровске. Господин Медведев, говоря о встрече восточного партнерства, сказал, что, по его мнению, возможно, Евросоюз пытается создать некую конструкцию для стран, которые враждебно относятся к России. А ведь на саммите восточного партнерства были три ближайших российских союзника. Белоруссия, Республика Молдова и Армения. И в этом смысле, конечно, очень важным является этот момент, что Россия не заметила того, что туда приехали представители союзнических с ней стран, или же она считает, что они не такие уже большие ее союзники в случае с восточным партнерством. Как бы там ни было, вот сама идея того, что Александр Лукашенко может играть в собственную игру, что белорусская делегация может находиться за одним столом с делегациями Грузии, Украины и Азербайджана в Брюсселе, и что Александр Лукашенко прямо за день до восточного партнерства будет встречаться с президентом Украины Виктором Ющенко, человеком, который вызывает огромную аллергию у Дмитрия Медведева и, разумеется, у Владимира Путина, и будет благодарить украинского президента и произносить слова «Мы всегда вместе с Украиной», вот с той самой Украиной, которая для России является основным, помимо Грузии, внешнеполитическим раздражителем, это не может не вызывать возмущение. И тогда вот Александр Лукашенко старается поставить на место. Каким образом? Ему говорят, что его страну ждет дефолт. Ему говорят, что без российской поддержки ему конец. То есть ему советуют не играться ни в какие игры с Западом, а просто принять российские условия. То есть, по большому счету, это перевод на финансовый язык предложения входить областями, которое когда-то прозвучало от тогда еще президента Владимира Путина и, можно сказать, спасло белорусскую государственность, поставив точку на всей комедии с объединением России и Белоруссии уже навсегда. Все бы это было бы, конечно, плохо, и, может быть, стоило бы особого, я бы сказал, размышлений, если бы анализ Алексея Кудрина также не подходил бы к самой России, как и к Беларуси. Мы должны четко понимать, что этот инструментарий абсолютно применим к России, точно так же, как в какой-то момент не будет денег у Беларуси, в такой же момент, если не раньше, не будет денег у России. Россию, как и Белоруссию, тоже ждет подобный экономический крах, который будет сопровождаться и политическим крахом ее недееспособной управленческой системы.
Мартин, а як гэта бачыцца з Нямеччыны? Вось гэты конфликт, скандал, демарш, этой нечаканасці. И ці не атрымліваецца так, что раз уже, скажем, Европа, Нямеччына увязалась у гэтую гульню перакупання Лукашэнкі, так и перакупаць давядзецца реальными грошима, платить. Ну вот, не дали расейцы 500 миллионов доляров. Не выключено, что завтра, ці послезавтра, белорусские представники приедут, скажем, в Берлин и скажут, ну вот, бачите, мы за вас же терпим, платите.
На самом деле, мне кажется, что зрозумело, Лукашенко треба еще шукать додатковые варианты финансирования рубля в первую чергу. И, конечно, проблема стабилизации белорусской экономики у становища кризиса. Право, конечно, у тим, по-перше, накольки на сам реч Россия намерена не выплатить это 500 миллионов. Не гаш забыть про то, что Россия первым кроком просто пропанула выплатить это гроши российскими рублями. Так что, в принципе, готова дать гроши, але хочет одним кроком подтримливать свою валюту и не опустить власные валютные резервы. Тут я могу себе целиком уявить, что еще домовиться будут баки. На самом деле, Александру Лукашенко зараз треба у некой будучине не занадто далекой удокладнить, конечно, неофициально, не поехавши на Захад и не отправивши самого Мартынова, я меркую, але не у кулярах удокладнить, какие будут махчимости финансования своего доброго ставлення до Заходу, бо насамрэч рано чи поздно хтось мусить платить, альбо Росія буде платить за признання Подньової Сіті і Абхазії, альбо розв'язу треба буде платить уже конкретно за гэтую лояльність. Што з гэтага выйдзе, ще не докладно, наколькі ЄС готовы падтрымліваць, але пакуль што мне здавалася, што ёсць сур'ёзная зацікаўленасць у ЄС трымаць Беларусь у гэтым пытанні на сваім баку. Паглядзім, якія прапановы будуць і якія прапановы будуць выгодныя. Александр Лукашенко, мне здаецца, спрабуе, канешне, працягнуць такі курс, працягваць надалі з аднаго боку не прызнаваць Паднёвую Асіцію і Абхазію і атрымаць за гэта грошы Захаду, і у той жа час сказаць Москве, што мы ваша саюзнікі, мы вас падтрымліваем, і пастарацца праз такія праграмы ваеннага супрацоўніцтва трымаць другога саюзніка і эканамічнага вялікага брата, трымаць яго пры сабе.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік». Працяг перадачы праз дзве хвіліны. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Карапатах, трапілі пад амністыю. У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтухович галадае за кратамі 47-й дзень. У першы дзень тыднёвай кампаніі «За здоровую сям'ю», якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эриксон. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Над гэтым ды іншымі пытаннямі разважаюць з Менску палітолях Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолях Марцін Шон. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну, вось уже все наши суразмовцы закранули вступление Беларуси во Усходнее партнерство и надзвычай нервовую реакцию на гэта Москвы. Вось зараз Мартин казал про гэтую вельми балючую так само проблему в признание Абхазии и Паўднёвай Осетии. И вось литерально пару тыдняў тому отбылся таки двубой. Я маю на увазе заяву Бориса Грызлова, спикера Дзярждумы, про тое, что, ну, пора бы уже Беларуси, нечто долгое она там думает на конт этих автономиев, и отказ белорусских депутатов про то, что, мавляв, а чего нам спешаться, и вот керавник комиссии по нацбеспецы Палаты представников Беларуси Виктор Гуминский вельми так прозрыстый и меркантильно намекнул, а вот неведомо, ці готовая Россия компенсовать Беларуси выдатки от такого решения. Так выглядало, особливо относно, скажем, сходнего партнерства, что реакция Москвы могла быть такой. О, апошний союзник сбегая, боже, мы все губляем. И треба его улагодживать, треба ему, наоборот, давать грошей более, чем давали раней. А отрымалось, что дают менее, ну, чем сбирались, чем навод обяцали. Может быть, Лукашенко просто пролечился, и он не чакал такой реакции Москвы?
Мне кажется, что Александр Лукашенко как раз не рассчитывал, что он будет получать деньги за свое участие в Восточном партнерстве и за то, что он признает Южную Осетию и Абхазию, потому что если было бы такое желание признать, то оно должно бы давно было бы уже произнесено. У Александра Лукашенко нет особых проблем, как мы понимаем, институциональных с признанием Южной Осетии и Абхазии было бы желание. Но вы совершенно правильно сказали о схеме финансовой компенсации признания грузинских автономий. В этом смысле ведь Россия должна выступать как Тайвань. Тайвань, когда он стремится к признанию собственной государственности как государственности исторического Китая, он платит деньги странам, которые готовы эту государственность признавать. И это целое финансовое соглашение. Я очень хорошо, например, помню, как даже некоторые европейские страны, такие как Республика Македония, пытались признать Тайвань и признавали Тайвань как Китайскую республику в обмен на большую финансовую помощь. Только Россия отличается от Тайваня тем, что у нее нет таких финансовых запасов, у нее нет денег. Ведь если мы посмотрим на те запасы, которыми располагает сегодня Центробанк Российской Федерации, он их особо не скрывает, то мы поймем, что никаких реальных денег для покупки стран, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, у Российской Федерации нет. И не надо думать, что Александр Лукашенко сам этого не понимает. Он хорошо это понимает. Он ведь и отличается от Владимира Путина и Дмитрия Медведева тем, что он живет в мире реальном. Может, этот мир не очень нам нравится. Может, взгляды белорусского президента на этот мир нам не очень нравятся, и методы его действий. Но это совершенно реальный мир. А господа Медведев и Путин живут в мире собственных фантазий, не имеющих никакого отношения к реальности. И это очень серьезно позволяет господину Лукашенко играть с ними вот в разные такого рода игры и пытаться маневрировать. Не потому, что он считает, что они реально посмотрят на вещи и дадут ему там денег в обмен на какие-то решения и так далее, потому что ему надо спасаться в реальной ситуации. А они, в том мире, в котором они живут, продолжают руководить более или менее устойчивой, стабильной страной, которая не существует на политической карте мира. Никакой стабильной, имеющей будущее Российской Федерации не существует более. А вот Беларусь еще может спастись.
Андрей, на ваш погляд, чему не зреализовался такий сценар, как мерковали некоторые эксперты, что вот с долучением до усходнего партнерства Беларусь, так бы мовить, подыме свою капитализацию, свою притягальность у вачах Росіі, якая захоча яе утрымаць свайго апошняга саюзніка, ну і пачне, так бы мовіць, яе улагоджваць, тым ліку і фінансава. Ці не атрымалася так, што афіцыйны Мінск пастку патрапіў такой гульнёй?
Расія пры Пуціне не дае імпернікаў, не патрабуе, не вылучаючы умоваў. Умовы гэта вылучаюцца так ці інакш. Пытанне ў тым, каб прымусіць пайці іншы бок на гэту умову, гэта ўжо іншае пытанне. Але аб безумоўнай падтрымцы, аб такой лагодзе гаворкі пры Пуціне не ідзе.
Мартин, наколькі я разумею, у Еўразвяза, так бы мовіць, яго вядуць два у чымсьці супрацьлеглыя матывы. Адзін матыў гэта ўсё ж такі пашырыць свой уплыў, а другой матыў гэта пры гэтым траціць як мага меней грошай. Не выключана, што ўсходняе партнерства ў той форме, ў якой яно было, па змаўчанні быў варыянт, які задавальняў у пэўным сэнсе і Еўропу, і Лукашэнку. Еўропа пры гэтым не траціць надта шмат грошай, А Лукашенко, як я уже казав, как бы подымає свою капіталізацію в очах Москви, і в гэтым сэнсе уплыв Европы поширяется, а платить за это Россия. А вот чому не отрималося так? Чому Россия, наоборот, сказала, вот не буду платить, не хочу, раз вы такие во всякие партнерства вступаете? Чому такая вот схема, пригожая вельми, которая махчима, на якую махчима различивал и Лукашенко, и Европа, не отрималася?
Так, я згодна, что это вельми пригожая схема. Мне здаецца, что пакуль что яна была вельми удала ажыццяўляная. Один момент зразумела, что в некий момент Россия повинна была зауважать, у якой роли яна опынулася, что насамрэч яна становится часткою гульни нішага соседу, что не занадто приемно. И я меркую, что наступил просто момент, коли Москва хотела показать Беларуси межи, хотела поставить Беларусь на место. И, видать, вы решили, что липе один раз ясно сказать, что хлопцы, у нас есть домовленности, хаворка идет о великих грошах, и мы в любом моменте можем испынить наши перелики на ваши рахунки. На самом деле, мне кажется, что зараз наступает такой вырашальный этап у этой гульни, бо цікаво, насколько здолі Александр Лукашенко у такой ситуации супокоивать Москву и домовиться с ее без того, как стратить значную долю своего суверенитета в сенсе экономичным, и накольки при этом его отрывается протягнуть политическую гульню с Заходом.
Мартин, на ваш погляд, что зараз будет робить официальный Минск, и что вогуле, какие у него есть варианты? Вот он отримал такой двоистый сигнал с Москвы, как вот тут коллеги казали, от доброго и кепского следчего, и грошей покуль не дали. Что зараз робить? Признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии, выходить из усходнего партнерства, просить терминовой грошовой допомоги на Заходе.
Теоретично, заразумело, вариантов шмат. Вы их переличили. Например, можно, конечно, полным кроком назад идти, но это не имеет сенсу на таком этапе. Мне особисто кажется, что и признание Паўднёвай Осетии не имеет великого сенсу и Абхазии, бо страчивается весь символичный и политический капитал, который бы накоплен за последние месяцы и за полгода апошні, як веліся перамовы з Заходом аб зближэнні. Так само выйсці з усходнага партнерства, калі было ўже досягнуто такое, а чым год ці полторы гады тому ніхто і не марыў, мне здаецца, гэта не варта таго, і кошты за вялікія, страта за вялікая. Усё, канешне, залежыць ад таго, наколькі катэгарычна Расія будзе ставіць пытанне, але мне не здаецца, што насамрэч у Москвы такія ўж магчымасці, так? Канешне, Беларусь залежыць ад Москвы, канешне, Москва дае вельмі шмат грошай і ў гэтым сэнсе з'яўляецца саюзнікам першага гатунку, але таксама ў Мінска ёсць чым ціснуць на Москву, і ў гэтым гульні, мне здаецца, я на месца Александра Лукашэнка паспрабаваў бы знайсці дадатковае фінансаванне, магчыма, і на Захадзе. Не забываем і о тым, што Міжнародны валютны фонд у прынцыпе даў зразумець, што могуць быць яшчэ дадатковыя крэдыты, і калі Мінск пойдзе крыху больш па таму эканамічнаму сцэнарыі, які акрэсліў Міжнародны валютны фонд, цалкам магчыма, што будуць дадатковыя грошы і адтуль, і цалкам магчыма, што Лукашэнка удастся домовиться из России на конт опушного транша того кредиту. Так что мне здається, что резких зараз кроков отходу от Заходу я не чекаю.
Віталь, а як ви бачите поле варіантів дійнів тепер Александра Лукашенки? Може йому варто просто протривати і почекати, коли, так би мовити, медведь ось приїхав в Мінск, лапами помахав, а потім і знов у берлогу заляже и будет больше лагодный.
Знаете, сейчас многие, по крайней мере в России, считают, что вот нужно подождать, чтобы все стало, как было раньше, при батюшке, условно говоря, то есть при высоких ценах на них. И эти ожидания, они во многом определяют, мне кажется, тактику российского политического руководства, но вряд ли белорусское политическое руководство имеет возможность и роскошь жить в таком вот сладостном ожидании того, что все будет хорошо. Поэтому, безусловно, для Александра Лукашенко важно не вообще ждать, а предпринимать некие действия. Я думаю, что эти действия будут, но они не будут односторонними. Лукашенко, скорее всего, будет действовать в обеих направлениях. То есть он будет продолжать диалог с Россией. Вряд ли это приведет к признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, потому что, опять-таки, нет никакого смысла в этом решении. Если бы его, оно имело смысл, оно было бы уже принято. Но давайте раз навсегда дадим себе отчет, что само это решение, принятое Россией, было ее грубой политической ошибкой, которая ни к чему не приводит, потому что Российская Федерация, со своим признанием Абхазии и Южной Осетии, это страна, находящаяся в международной изоляции. Такое вообще это в истории России беспрецедентно. Так что для Александра Лукашенко важно, опять-таки, как и раньше, не принимать решения, а обещать. Как можно больше обещать. И с Западом то же самое. Тут возникает следующий вопрос. А кто же даст деньги? И это уже вопрос платежеспособности кредитора. Мне кажется, что сегодня более реально получить деньги на Западе, чем в России. Но опять-таки есть здесь и другая возможность. Получить немного там, немного здесь. И просто существовать какое-то время так, а дальше уже думать о том, что в принципе делать с белорусской экономикой. Это ведь тоже очень большой и серьезный вопрос, который необходимо решать, и без которого вопрос будущего Беларуси в принципе выглядит весьма проблематично. Мы должны четко понимать, что Александр Лукашенко ведь не просто денег добивается от России. Он хочет, чтобы белорусские предприятия стали российскими предприятиями при сохранении, если угодно, государственной самостоятельности Беларуси. Но так не бывает. Я думаю, что Александр Лукашенко тоже это прекрасно понимает. Поэтому уж коль Беларусь не может существовать на дотации, то есть на закупку ее продукции, так как будто это продукция внутрироссийского производства, да еще и должна она пользоваться государственной поддержкой при этом, то придется так или иначе думать, что дальше делать с этой огромной и бесполезной теперь экономикой.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолог Андрей Ляховіч, з Москвы аналітик Віталь Портніков, з Берліну палітолог Марцін Шон. Вёў передачу Юрий Дракахруст.